Трипура Рахаси, глава 15. Что необходимо познать, а что не нужно о природе высшей сущности? Как вы знаете, Трипура Рахаси — это развернутый диалог Дататрея и Парашурама, который состоялся в прошлой юге, предшествующей нашей нынешней Кали-юге, то есть много тысячелетий назад, во времена Дататреи и древних риши, которых мы упоминаем в древе прибежища. Почему этот диалог вообще состоялся? Потому что Парашурама, сын Риши, брахман-воин, боевой маг, накопил множество дурной кармы, то есть грехов, совершив 21 раз убийство кшатриев по всей земле, обладая огромными магическими силами. И желая смыть весь груз накопленной кармы убийства кшатриев, сын Риши, брахман, юноша, великий воин, пришел к Дататрее спрашивать его о пути пробуждения. И хотя Парашурама обладал огромными магическими силами, дарованными вследствие его рождения, его великого отца Риши, тем не менее он не сумел сдержать свой гнев, когда из ашрама его отца была уведена корова. Корова, мистическая корова по имени Сурабхи. Она была уведена другим учеником Дататреи, царем по имени Картавирья Арджуна. Картавирья Арджуна в прошлой юге также был учеником Дататреи, получавшим у него различные наставления и выполнявшим практику, и, наконец, достигнувшим самадхи. Благодаря наставлениям Дататреи Картавирья Арджуна из царского рода обрел понимание глубинной сущности природы ума и некоторые магические силы, к примеру, способность изменять свой облик. Также он обрел возможность путешествовать на Вимане, небесной колеснице, в различные миры, в том числе и в миры богов в собственном иллюзорном теле. И хотя Картавирья Арджуна был душой чист, но судьба его была такова, что на некоторое время разум его помутился, и им обуяла гордыня. И он часто в душе критиковал брахманов. Сам, будучи кшатрием, будучи царем, он ревностно смотрел за брахманами, за риши и отшельниками, кто как практикует. И часто ему казалось, что брахманы только берут пожертвования за совершение ритуалов, и результат от их духовной практики, от сидения под деревьями, это только хорошее пожертвование. И часто в душе у него было такое злословие на брахмана. Он думал, они брахманы, профессиональные священнослужители, отшельники, а нет толку никакого от их духовной практики. А я вот кшатрий, царь, управляю государством, а владею такими могущественными силами, не хуже их, и нахожусь в самадхи, если захочу. И вот так проявилась судьба Картавирьи Арджуны, что понемногу им начала овладевать гордыня. И однажды эта гордыня его так обуяла, что он, выйдя в царском собрании, сказал: «Мне нет равных во всех трех мирах. А эти отшельники, аскеты, у них есть только результат их духовной практики, это хорошее пожертвование от их сидения на корнях деревьев». И говорится, что один из святых сказал: «Картавири Арджуна, ты в своем ли уме? Ты не должен так говорить о великих аскетах и отшельниках. Все они известны своей святостью. И хотя ты тоже обладаешь пониманием Дхармы, ты должен знать, что вся твоя заслуга от благословения Господа Дататрии. Неужели ты думаешь, что выше тебя никого нет? Подумай о великих богах, одна мысль которых заставляет дрожать все вселенные. Кто ты такой перед ними, чтоб так себя выставлять?» И на некоторое время Картавирья Арджуна действительно как бы восстановил смирение и извинился. Но все-таки его тенденции, идущие из прошлых жизней, внутренней гордости, со временем начали брать верх. И однажды, когда он находился на охоте, они случайно забрели в ашрам риши. Там были риши Джамадагни, Васиштха и другие великие риши. И его принял риши Васиштха и очень учтиво с ним беседовал, рассказывая различные истории о Дхарме, о пути, давая наставления о пути царя. Но как бы, выслушав Васиштху, Васиштха сказал Картавири Арджуне: «Царь, оставайся у нас ночевать, мы тебе дадим царский прием. Не беспокойся ни о чем, ты будешь, подобно царю, иметь все удобства». Картавирья Арджуна про себя ухмыльнулся, подумав: «Да, брахману есть нечего, а он мне тут обещает царский прием». Расхвастался, пожалуй, брахман. Но Васиштха сказал, что «не беспокойся, и всем твоим советникам будет оказано должное уважение». Картавири Арджуна не верил, но Васиштха призвал корову, мистическое животное Сурабхи, и сказал: «Вот, мать, пришло твое время показать свое искусство». Мистическое животное только кивнуло головой и исчезло. И через некоторое время в джунглях, там, где были хижины риши и аскетов, внезапно проявился дворец, да так изысканно украшенный, с такими яствами, слугами, придворными, лакеями, с украшением, что царский дворец по сравнению с ним выглядел довольно бедно. И когда начали почивать и угощать царских министров, слуг, то сам царь чувствовал себя посрамленным, слыша, как его подданные говорят: «Да, вы видите, эти бедные брахманы, а при желании могут проявить такую роскошь большую, чем у царя. Вот что значит подлинная духовная практика». А другие говорили: «Какой смысл тогда служить царю, если брахманы так хорошо угощают и так живут изысканно? Может, нам лучше пойти к брахманам служить на службу? Мы, царские министры, не видели такой роскоши, как в джунглях у брахманов». И Картавири Арджуна, слыша эти разговоры, был просто в ярости. Ему захотелось как-то восстановить свое самолюбие. И он подумал: все это благодаря корове, это не благодаря ситхам риши. Это божественное животное может проявлять такие магические силы. И он подумал: наверное, такое животное должно быть у меня. И несмотря на общепринятое высказывание, выражение риши, он подошел к Васиштхе и сказал: «Это божественная корова, она очень замечательна». Риша сказал: «Да, она не то что корова, она мне как мать, и как дочь, и как сестра. Это животное, ниспосланное богами». И царь сказал: «Ты знаешь, я ведь все-таки царь, и поэтому все, что есть на земле, оно принадлежит мне, все вещи этой земли. Поэтому по праву и по закону эта корова моя». Риши сказал: «Но я не волен ее ни дарить, ни тем более продавать. Она не моя, она не ниспослана богами, она даже не в моей собственности, она живет здесь по своей воле». Но Картавири Арджуна сказал: ну раз она не твоя, тем более, значит, она пойдет со мной. И как бы как ни уговаривал его Васиштха, говоря: опомнись, царь, ты не в своем уме, ты совершаешь неправедные действия, неподобающие царю, тем более ученику Дататреи, практикующему. Разум Картавири уже был помутнен и захвачен чувством уязвленного себялюбия и желания завладеть этой коровой. Он приказал солдатам, и как бы Васиштха сказал тогда: ну иди, Сурабхи, как бы проси меня, что я тебя не мог удержать. И солдаты, взяв за рога, увели корову. И вашами были потрясены поведением, таким бесчестным поведением Картавири Арджуны. И когда солдаты ушли, в это время сын оскорбленного Риши Васиштхи, он был вне ашрама. И когда он пришел, он увидел, что все скорбят. А сам Риши находился в самадхи, как ни в чем не бывало. Но Парашурама пришел в ярость, и он поклялся, что он вернет корову и убьет Картавири Арджуну за оскорбление брахманов и уведение коровы. И словно сам Яма, бог смерти, он сел на коня, увешавшись разными видами оружия, надев боевую повязку, и пошел догонять Картавири Арджуну в огромной ярости, вне себя от гнева. Картавири Арджуна имел много благословений от Дататреи. Однако однажды Дататрея сказал, что тебя может убить только равный тебе. И сам Картавири Арджуна – это был перерождение, инкарнация одного из богов. Один из богов, приближенных к высшим богам, к Вишну, им через некоторое время начала обуять гордость. И часто его действия вызывали нарекания в Брахмалоке. И то есть, собственно, история рождения Картавири Арджуны – это была история его наказания, когда боги, однажды собравшись во главе с Вишну, сказали, я не помню, как его зовут, что вот этот один из богов, один из нас, очень возгордился своими могущественными силами. И он не понимает, что все его могущественные силы происходят из более высоких существ, и сам он не такой уж могущественный, как кажется. И однажды они его вызвали на собрание и сказав, как бы призывая его к раскаянию, «Да, ты действительно велик, мы живем лишь твоей милостью». Он даже не увидел в этом скрытой ухмылки и иронии и воспринял это на полном серьезе за чистую монету, сказав всем остальным богам, «Да, я очень велик, вы живете только моей милостью». И когда это уже надоело богам, его заносчивость, то более старшие боги, древние риши, владыки огромных вселенных, решили его просто наказать и обратились к Вишну. Тогда Вишну сказал, ну, тогда он родится в мире людей смертным. Он узнает, что такое, как наказуема гордыня. И Вишну наложил на него заклятие, что он должен потерять память и переродиться смертным за свою неуемную гордыню и провести несколько жизней в теле смертного. Собственно, именно поэтому и родился Картавири Арджуна. И будучи богом по своих прошлых жизнях, у него это чувство большой гордости сохранялось и в физическом теле. И несмотря на то, что он был учеником Дататреи, судьба и самскары проявились так, что как бы подошло время ему изжить это чувство. И Парашурама был именно тем посланцем, который должен быть его убить и освободить от физического тела, чтобы вернуть его в мир богов и закончить этот урок. И поэтому, когда Парашурама настиг его на коне, он закричал ему издалека: «Ты, называющий себя кшатрием, называющий себя царем, иди сюда». То есть для царя это было неслыханно, бросить такой вызов. Даже сына брахмана. Но потом Картавири Арджуна вспомнил, что, очевидно, это и есть тот самый человек, равный ему. И он предсказание Дататреи. И он воспринял его со смирением. Он подумал, ну посмотрим, равен мне он или нет. И Парашурама был воплощением самой ярости. Он был очень искусным воином-магом, то есть боевым магом. И хотя он был кшатрием по рождению, про него говорили так, была такая поговорка. Сила кшатрия, энергия брахмана. Да, сила кшатрия, энергия брахмана. То есть по всем признакам он был не обычным брахманом, а он был стопроцентным воином. В то время как все брахманы читали веды, медитировали, постились, у Парашурамы был лук, стрелы, боевая повязка, и он жил очень аскетично, подобно самым искусным воинам. И когда они начали сражаться, то Парашурама не ожидал, что Картавирья Арджуна проявит такие силы. Он его считал все-таки обычным царем и считал, что он ему не ровня вообще. Но внезапно Картавирья Арджуна раскрыл свой истинный облик как практикующего, который знали не все. Он начал проявлять свои магические силы, демонстрируя иллюзорные тела. И Парашураме пришлось тоже приложить свои огромные силы, чтобы все-таки победить Картавирью Арджуну. И поскольку они были равны, этот поединок был равный. И вначале Картавирья Арджуна начал побеждать Парашураму, тесняя его со всех сторон, осыпая градом стрел, используя все свои магические умения. Но Парашурама, будучи сам воплощением гневного божества, будучи сам воплощением гневного Вишну. То есть Парашурама, он является одним из аватаров Вишну. Переиграл Картавирью Арджуну, несмотря на его ситхи и мастерство. И в конце концов победил его в схватке и убил. И после того, как Парашурама победил Картавирью Арджуну и возвратился домой, весь окровавленный, с чувством исполненного долга, отомстив за увод Сурабхи, все сыновья Картавирья Арджуны, вся его родня, заместители и генералы поклялись уничтожить риши и напасть на них и страшно отомстить, и начали собирать войну. И после этого Парашурама много раз сражался с кшатриями, и в конце концов в результате ожесточенных битв уничтожил всех кшатриев 21 раз, так что не осталось после них даже ни одного человека. Так что кшатрийским женщинам приходилось зачинать от брахманов, чтобы продолжить свой род. И поэтому считается, что все роды кланы кшатриев ведут свое начало не от кшатриев, а от брахманов. И все они являются как бы потомками брахманов, потому что сами кшатрии были все уничтожены Парашурамой по всему миру, его огромными могущественными силами. И женам кшатриев приходилось для продолжения линий царской династии обращаться к брахманам для того, чтобы они зачали детей вместе с ними. И все это только благодаря Парашураме. То есть Парашурама, Параша – это топорик. То есть Парашурама – это рама с топориком, то есть символом войны. И он признан великим аватаром-воином. И после того, как Парашурама уничтожил всех кшатриев по всей земле, он осознал, какую дурную карму он накопил. И он во всем разочаровался, и в самой войне, в карме убийства, испытывал сильное опустошение после всех этих кармических действий. И с большим раскаянием и желанием прекратить свою карьеру кшатрия, он обратился к Дататрея за наставлениями. Дататрея утешил его, давая наставление, сказав ему так: «Не беспокойся, ты был орудием божественной воли. Если бы ты не был воплощением самого Вишну, разве ты смог бы сделать это? Через тебя действовало нечто большее. Через тебя действовала сила самих богов, которая пришла дать урок Картавирье Арджуне и покарать того, кого нужно. Ты был просто олицетворением и воплощением этих сил, хотя это не снимает с тебя кармической ответственности». И все дальнейшие трипура рахаси – это объяснение духовного пути Дататреи, Дататреей Парашурами. Когда на различных примерах Дататрея устраняет иллюзии Парашурамы. И это один из примеров, поясняющий, что нужно, а что не нужно знать о природе высшей сущности.
Этого царя звали Джанака. Он был очень мудрым и сведущим как в этом мире, так и в том, что за пределами этого. Однажды он совершал поклонение жертвенными обрядами богини, пребывающей во всех и вся в облике высшей сущности. По этому случаю там собрали все брамины, пандиты, отшельники, критики, сведущие в ведах, участвующие в жертвенных обрядах и так далее. В то же самое время Варуна, владыка Вод, захотел совершить подобное жертвоприношение, но достойные люди не приняли его приглашения, ибо они были умилостивлены Джанакой, который почитал их должным образом. Тогда сын Варуны, который был великим полемистом, в совершенстве владевший искусством спора, пришел к ним. Он принял облик брамина, чтобы переманить пришедших к царю браминов. Войдя в царскую палату, он должным образом благословил царя и обратился к нему перед всем собранием со следующими словами. «О царь, твое собрание не столь хорошо, как должно было бы быть. Оно напоминает прекрасное озеро лотосов, испорченное воронами, галками и цаплями. Оно было бы лучше без этой мешанины, состоящей из некомпетентных представителей».
Итак, Варуна захотел, чтобы его жертвоприношение почтили многие живые существа из мира людей, но они отказали ему. Тогда его сын хитростью проник все-таки в царское собрание и решил спровоцировать брахманов, оскорбляя их, спровоцировать на философский диспут, по условиям которого, если они проиграют, они все-таки должны были опуститься в царство его отца и принять участие в жертвоприношении.
«Я не нахожу здесь даже одного индивидуума, который был бы украшением великого собрания, подобно лебедю на прекрасном озере лотосов. Да благословит тебя Бог! Я не хочу иметь никакого отношения к этой толпе глупцов». Будучи таким образом оскорбленным сыном Варуны, все собрание обратилось в гневе к нему. «Ты, брамин, шарлатан! Как ты посмел оскорбить каждого, кто находится здесь? Какому такому знанию ты научился, которого не достает нам? Такой порочный человек, как ты, является просто блефующим обманщиком. Ты не должен уходить отсюда, пока ты не докажешь свое превосходство над нами. Здесь собрались великие пандиты со всего мира. Неужели ты надеешься превзойти их всей своей ученостью? Скажи нам, что же такое ты изучил, в чем ты воображаешь себя более опытным по сравнению с нами?» Вызванный на состязание этими словами, Варуне, сын Варуны, ответил: «За минуту я превзойду вас всех в дебатах. Но дебаты будут иметь место только при условии, что если я буду побежден, вы бросите меня в море. А если вы будете побеждены, то я отправлю вас в море, одного за другим». Если вы согласны с этим условием, то давайте начнем спор. Они согласились, и начались упорные дебаты. Вскоре пандиты были побеждены обманчивой логикой оппонента, и они были погружены в море сотнями. И тогда слуги-вороны забрали утонувших пандитов и доставили их к месту, где ворона задумал совершить жертвоприношение, где они были встречены с должным уважением, что сделало их очень довольными. Среди утонувших подобным образом был некто по имени Кахоэла. Его сын Аштавакра, услышав о судьбе своего отца, поспешил к дворцу Джанаки и вызвал на поединок этого спорщика, искусного в софистике, обманчивой аргументации. Теперь притворщик был побежден, и незамедлительно приговор к тому, чтобы быть сброшенным в море юным мстителем. Тогда Варуни сбросил во дворце свою маску и вернул назад всех людей, ранее утопленных в море. Сына Кахаэлы начало распирать от гордости, и он стал оскорбительно вести себя перед собранием. Пандиты чувствовали себя униженными и уязвленными этим юнцом.
Что значит «утопленное в море»? Как в древности, так и поныне всегда существовали случаи похищения людей богами. Переместить сознание вместе с физическим телом обычного человека для некоторых существ не сложнее, чем вам перенести одну вещь с одного места на другое. Ни стены, ни среда, такая как океан или воздух, не является преградой. Ежегодно в области Бермудского треугольника исчезают десятки и сотни людей, так же, как в различных других местах. Около 30 тысяч существует официально зарегистрированных похищений людей различными существами, которых называют инопланетянами. Но на самом деле это не только явление нашего века. Подобные вещи существовали всегда в мире, потому что параллельно человеческой цивилизации Земля населена и мир населен множеством других, более высокоразвитых существ, относящихся к категории дева. Иногда люди даже исчезают со своей постели, из своей спальни, из четырех запертых стен. В физическом теле исчезают на несколько часов или несколько дней, после чего на их теле при возвращении показываются знаки. Ну, в общем, это отдельная тема. Но то, что здесь описывается, не является уж какой-то невероятностью. Тем более раньше, в другую югу, состояние элементов и татв было другое. И мир богов и людей были ближе. Люди более часто и открыто контактировали с богами. Не было таких жестких границ, как сейчас.
И тогда, в этот момент, прямо посреди них появилась отшельница, которая, оскорбленное собрание, обратилась за помощью, вдохновляя их в их ожиданиях. Очаровательная дева со спутанными локонами и одеждой отшельницы удостоилась высокого почтения со стороны царя, и она заговорила приятным, но твердым голосом. «О, ребенок, сын Кахаэлы, ты действительно достиг очень высокой степени совершенства, поскольку эти брамины были спасены тобой после того, как ты победил Варуни в дебатах. Я хочу задать тебе короткий вопрос, на который, пожалуйста, дай прямой ответ, недвусмысленный и откровенный».
Кахаэла спас брахманов, силой своих знаний победив сына Варуны. Вследствие этого его тоже обуяла гордость. И он начал упрекать брахманов за их слабое знание, говоря, что вот он мальчик, а знает лучше ведическую философию, искусство, спора, чем они, знаменитые ученые. Чтобы преподать ему урок, появилась отшельница, желая задавать ему вопросы. «Всякий раз, когда у вас возникает гордость, вы транслируете во Вселенную какую-то отклоненную энергию. И по закону к вам привлекаются силы равновесия, которые начинают восстанавливать баланс гипертрофированного ложного эго. И происходит восстановление этого баланса, возникает, ощущается в виде таких легких щелчков или легких ударов вам по носу. То есть события начинаются складываться так, где с одной стороны вам щелкнули, второй, третий. Чтобы вы просто прочитали знаки и приняли их как руководство, что в себе что-то надо поменять. Если же вы не видите этих знаков, слепы к ним и ослеплены своей ложной гордостью, эти знаки начинают щелкать вам по носу сильнее, до тех пор, пока вы на них не обратите. Если же вы их игнорируете, они начнут уже не щелкать вас по носу, а просто начнут бить. Это закон, который присущ фактически всем процессам во Вселенной и в мироздании. Как только у нас происходит какая-то отождествленность, зацепленность, гордыня, желание приписать какие-то качества или достижения своему эго и зацепиться за это, возникают какие-то ситуации, которые нам показывают абсурдность и ложность этой ситуации. И чем сильнее у нас как бы возникает такая гордыня, тем больше как бы внешние силы прилагают усилий к нам, чтобы восстановить такое равновесие.
Что это за состояние, при достижении которого наступает абсолютное бессмертие, при познании которого исчезают все сомнения и всякая неуверенность, и после утверждения в котором исчезают все желания? Если ты реализовал то неограниченное состояние, пожалуйста, скажи мне об этом прямо. Будучи спрошенным отшельницей, сын Кахаэлы ответил с уверенностью.
Итак, отшельница, минуя философские дебаты, попросила дать ей самый прямой ответ. Она спрашивала его не о концепциях и не о философских понятиях. Она спросила его о состоянии. Философ, он всегда в концепциях, в теориях и различных доктринах. Практик, он в состояниях. То есть для него дхарма — это не концепции, а состояние собственного сознания, потому что дхарма им переживается через призму медитации и созерцания. Концепции могут не отвергаются, они являются просто подтверждением и адекватным выражением состояния. Тем не менее, главенствующим является именно состояние. Если это не практик, то для него концепции важнее состояния, он не знает этого секрета. Если же это практик, он всегда знает, что концепции являются подтверждением, описанием и выражением истинного состояния. В отношении состояния здесь все просто. Ты его переживаешь, либо ты его не переживаешь. Если ты переживаешь его, ты можешь его выразить. И здесь отшельница именно спросила его о состоянии, при котором исчезают все сомнения, после утверждения в котором исчезают все желания. Сын Кахаэлы, не заметив подвоха, с уверенностью продолжал: Да, мне ведомо оно. Думая, что отшельница продолжает его спрашивать, основываясь на цитатах из Писания.
Послушай, что я скажу. В мире нет ничего такого, чего бы я еще не познал. Я изучил всю священную литературу с большой тщательностью, поэтому выслушай мой ответ. То, о чем ты спрашиваешь, это изначальная причина Вселенной. У этой причины нет начала, середины или конца. И она не затрагиваема временем и местом. Это чистое, неразрывное, единое сознание. Весь мир проявлен в нем, подобно городу в зеркале. Таково то запредельное состояние. При его осознании человек становится бессмертным. Тогда уже нет места для сомнений и неуверенности. Больше нет причины для невежества, как это было прежде при наблюдении неисчислимых отраженных образов. И больше не будет места для желания, потому что запредельность уже испытана.
Основываясь на своих познаниях Упанишад, ведических текстов Кахаэла, не заметив подвоха в вопросе отшельницы, как ни в чем не бывало, Бойко цитирует ей все, что он знает в текстах об этом высшем состоянии. Но весь его ответ механистичный, умственный, он основан на действии манаса, понятийного ума, логики и концептуального мышления. А значит, он заранее обречен на поражение.
Оно также непостижимо, потому что нет никого, кто бы знал его, помимо самого этого состояния.
Вроде бы Кахаэла говорит все правильно, так же, как говорят святые. В принципе, его слова можно прочесть в словах Махасидхов и Тантрах. Однако разница огромная. Кахаэла говорит, но сам не понимает то, что он говорит. Он просто демонстрирует хорошую память.
Отшельница, сейчас я рассказал тебе истину в том виде, как она содержится в священных писаниях. После того, как Кахаэла завершил свою речь, отшельница заговорила снова. Юный мудрец, то, что ты сказал, правильно и принято всеми. Но я хочу привлечь твое внимание к той части твоего ответа, где ты признаешь непознаваемость того состояния из-за отсутствия знающего, который пребывает за пределами сознания.
Кахаэла сказал, что это состояние непостижимо, потому что в нем нет двойственности, нет субъекта, нет объекта, значит, нет процесса познания, потому что процесс познания всегда подразумевает субъект-объектные отношения, когда субъект познает нечто объективное. А коль там нет субъекта, то как может быть объект и как может быть процесс познания? Вся тройственность исчезает в этом непостижимом состоянии, потому оно и названо «непостижимое». Потому что там нет постигающего. И с точки зрения Кахаэлы все это выглядело очень красиво и очень логично. Но отшельница, в свою очередь, задает ему вопрос.
А также, что знание о нем дарует бессмертие и совершенство. Как можно согласовать эти два утверждения? Либо признай, что сознание непостижимо, что оно не познано тобой, и таким образом сделай вывод о том, что оно не существует. Либо скажи, что оно существует, и что ты познал его, и поэтому оно не является непостижимым.
Кахаэла нашла в его изречении простейшее логическое противоречие. Если ты говоришь, что ты все познал, и сам же противоречишь себе, говоришь, что это сознание непостижимо вследствие того, что там отсутствует познающий, то значит ты его не познал, значит ты сам противоречишь себе, и ты должен признать, что ты его не познал. Если же ты его познал, ты должен признать, что оно существует объективно, вне познающего. Опять же, ты противоречишь своим словам. Фактически, она подвела его к состоянию дзенского каана, к семантическому парадоксу, где логика перестает работать. Либо он должен был признать то, что не познал это состояние, и значит потерпеть поражение. Либо он должен признать, что он познал это состояние. А если он познал это состояние, значит это состояние не может быть истинным, потому что это состояние было определено ранее как непостижимое, вследствие отсутствия постигающего. Другими словами, как ни крути, ему нельзя было выбраться из этого лабиринта.
Совершенно очевидно, что ты высказываешь знания, полученные из старых рук, добытые из священных писаний. Ясно, что ты не реализовал его, и что поэтому твое знание не получено тобой на основе собственного опыта. Подумай, твои слова сами говорят об этом. Ты обладаешь собственным знанием образов, но не зеркала. Как такое может быть? Скажи мне теперь, не стыдишься ли ты своего увиливания от ответа перед царем Джанакой и его собранием?
Отшельница говорит, ты увидел только отражение, но не саму луну. Ты увидел только образы, но не само зеркало. Таким же образом, если мы только оперируем концепциями, мы всегда видим отражение. Если же мы распознаем неконцептуальную сущность всех концепций, мы начинаем замечать зеркало.
Получив это замечание от отшельницы, Кахаэла на какое-то время утратил дар речи, потому что он почувствовал себя пристыженным и посрамленным. Он склонил свою голову, обдумывая ее слова. Однако юный брамин не смог найти никакого удовлетворительного ответа на ее вопрос. И тогда он склонился перед ней с большим смирением. У отшельницы.
Кахаэла проглотил язык, ему нечего было сказать, потому что все его знание было основано на ментальных логических утверждениях. Но когда отшельница, обладая интуитивным знанием, задала вопрос, который завел его ум в тупик, он онемел и ничего не мог сказать.
Воистину, я не могу найти ответа на твой вопрос. Я склоняюсь перед тобой, как твой ученик. Молю тебя, скажи мне, как согласовать эти два утверждения священных писаний? Но я ручаюсь тебе, что я не говорил преднамеренной лжи, поскольку я знаю, что любые заслуги лжеца могут быть сведены на нет его ложью, и он будет осужден как недостойный и презренный. Будучи спрошенной
Это один из самых интересных эпизодов в Трипурарахасте, который касается прояснения самой сути учения. И дальше идет ответ отшельницы, которая дает наставление Кахаэле. И всякий раз, если вы испытываете какие-то сомнения в собственном понимании, Вы можете читать этот ответ отшельницы, который описывает абсолютную истину.